«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня состоялся очередной раунд теледебатов между депутатами думских фракций КПРФ и «Единой России». Дебаты проходят в прямом эфире телеканала «Вести-24». Об эффективности этой формы полемики с партией власти беседуем с участником сегодняшнего раунда. У нас на прямой телефонной связи Анатолий Локоть, член фракции КПРФ, заместитель председателя комитета по собственности Государственной Думы. Добрый вечер, Анатолий Евгеньевич.
Добрый вечер, Владимир. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Какова была тематика сегодняшнего раунда теледебатов?
Сегодня задали тон на конкретную тему. Москевичу сразу сказал, что речь пойдет о конкретных вещах, не о мировоззренческих, как он выразился, как в прошлые дебаты. Речь шла о социальных аспектах нашей сегодняшней жизни в Российской Федерации и об экономике, о взглядах нашей партии и наших оппонентов на то, как надо вести себя, чтобы вывести страну из кризиса.
Ваш оппонент, председатель комитета по труду и социальной политике Андрей Исаев из фракции «Единой России» попытался было переспорить оппонентов.
У нас, например, пенсионный возраст самый низкий в Европе. 55 лет для женщин и 60 для мужчин. Германия перешла на 67 лет пенсионный возраст. Нам все советуют это сделать. Мы этого не делаем и не будем делать. Вы можете сколько угодно повторять одни и те же заклинания про обнищение населения. В стране, где 120 миллионов человек пользуются мобильными телефонами, а в 90-е годы этот мобильный телефон считался роскошью. В стране, где мы выделяем гигантские дополнительные средства на дороги, потому что количество машин на этих дорогах постоянно возрастает. Если вы хотите сказать, что это один и тот же олигарх одновременно ездит на 5 автомобилях, то вы вводите граждан в заблуждение.
Итак, вы слышали аргументы ваших оппонентов. За кем осталось сегодня поле боя, как вы считаете, слово Анатолия Локтя?
Вы знаете, мне кажется, я, конечно, субъективен, но мне кажется, что мы были более убедительными. Наши оппоненты пытались оспорить очевидные совершенно вещи, ту мысль, о которой говорят сегодня все, что пенсионная реформа у нас в стране, она фактически провалилась, что пенсионное законодательство не обеспечивает жизнь нашим ветеранам, ну, хотя бы на самом таком минимальном уровне, что пенсионеры сегодня в результате жилищно-коммунальной реформы, в результате постоянной инфляции, роста на товары, услуги, вынуждены тратить свою пенсию на то, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Они пытались оспорить то, что в социальных аспектах у нас сегодня очень много проблем. Проблемы эти касаются как реформы ЖКХ, так уровня жизни в целом населения. Называя косвенные вот эти вот показатели, они проходили мимо очевидных вещей, что сегодня разрыв между богатыми и бедными в России все больше и больше углубляется. Пытались оспорить тот очевидный факт, что в результате некоторого экономического улучшения и роста, экономического роста, который наблюдает в последнее время России за счет роста цен на нефть и газ на международном рынке, доходы от этого роста экономики получают в основном богатые, а на долю основной части населения практически ничего не приходится. В этом отношении мой товарищ Олег Николаевич Смолин сказал: ну если так хорошо, то почему же у нас наш народ вымирает сегодня? Почему умирает больше, чем рождается? Мрут, что называется, как мухи.
Давайте как раз послушаем вашего коллегу Олега Смолина, первого заместителя председателя Думского комитета по образованию и науке.
В 2005 году российская женщина жила 72 года, а в 6-м 70. В 2005 году российский мужчина жил 58 лет, а не 59, а в 2006 году 56 лет. Коллеги, вот это вот главный результат экономической и социальной политики действующей власти. Люди мрут как мухи. Можно, конечно, предположить, что они мрут от счастья. Может быть, наши коллеги разделяют такую точку зрения. Но на самом деле, если посмотреть индекс счастья, который замеряли социологи летом 2006 года, оказалось, что Россия по этому показателю на 167 месте в мире.
Что вам противопоставляли ваши оппоненты?
Известная риторика, знакомая нам по Государственной Думе, это набор цифр и фактов, таких общих, обобщающих, но из макроэкономики, в общем-то, изобиловала их речь и создавала впечатление, ну, такой основательности и, что ли, владения предметом. На самом деле, я еще раз говорю, что, ну, очевидные совершенно вещи, на мой взгляд, им оспорить не удалось. Но обратите внимание, конечно, известный полемист Исаев своей энергией, задором, он, в общем-то, прославился на телеэкранах и в радиоэфире. Но о чем он говорит? Мы не повышаем возраста выхода на пенсию. Он говорит о 60 годах, но при этом он не говорит, он не слышит то, о чем говорит Смолин, о чем и что знает вся страна, что у нас средний возраст мужчин сегодня, он не дотягивает, средний, вернее, не возраст, а продолжительность жизни не дотягивает до 60 лет, 58, 59 лет. Вот о чем речь идет. Вы можете до 65 поднять выход на пенсию, только это никакого экономического эффекта вообще не даст. Никто не доживет до этого возраста. Вот о чем речь идет. Ну и далее также и по другим вопросам. В общем-то, что касается социальной сферы, ну у нас давние, что называется, счеты с нашими оппонентами. Мы постоянно говорили, что надо повышать жизненный уровень. Мы говорили о том, что надо поднимать минимальную заработную плату. Мы говорили, что надо менять пенсионное законодательство, поднимать пенсии для наших пенсионеров. И нашим основным оппонентом в Государственной Думе всегда был вот как раз Андрей Исаев. Ну и здесь, конечно, вот он стоял на своих тех же позициях традиционных.
Спасибо. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33. Абонент радио «Свобода». Напомню, что у нас на прямой телефонной связи член фракции КПРФ Анатолий Локоть, один из участников сегодняшней полемики с партией власти в прямом эфире телеканала «Вести-24». Вадим Прохоров, адвокат Союза правых сил, бывший член Центра избиркома, возмущен пристрастностью организаторов теледебатов.
Любой из телезрителей, кто видел произошедшие дебаты, отчетливо осознавал, что, безусловно, симпатии ведущего и симпатии организаторов были на стороне «Единой России», а вернее сказать, даже не симпатии, а задача была поставлена следующая, что преимущество должно быть на стороне представителей «Единой России», хотя выглядели они, конечно же, более бездарно. А кто, собственно, отбирает участников этих дебатов? Почему было принято решение, что это именно ядросы и коммунисты? Главное, чтобы в дебатах участвовали все политические силы страны, а не те, на кого упал выбор телевизионного начальства, а вернее сказать, действующей власти. В любой демократической стране отказ политической партии, политической силы, претендующей на респектабельность и серьезность, участвовать в дебатах, однозначно ведет к ее политической смерти.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что у нас на прямой телефонной связи член фракции КПРФ Анатолий Локоть, один из участников сегодняшней полемики с партией власти в прямом эфире телеканала «Вести-24». Слушаем москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер, Владимир Алексеевич. Добрый вечер, ваш собеседник. Во-первых, у меня к вашему собеседнику небольшой вопрос. Почему вы не задали вопросы этой правящей нашей правительственной партии «Единая Россия»? Следующее, что у нас вот сейчас вот дети, 95% рождаются практически больными. Только лишь 5% здоровые по всем показателям, 5%. И самое страшное, это то, что вот сейчас пойдут служить в армии люди, которые прошли все вот эти и голод, и наркоманию, и пьянство, и нюхали что-то там в пакетах, и все прочее. Кто будет защищать тогда эту власть?
Вам слово, да, Анатолий.
Спасибо. Спасибо за вопрос. Вопрос на самом деле очень правильный, постановка его. И на самом деле мы не раз об этом говорили в Государственной Думе. Другой мой товарищ, который принимал участие, которая принимала участие в этих теледебатах, это Нина Александровна Останина, депутат нашей фракции. Это как раз ее тема. Она работает в соответствующем комитете по делам женщин, семьи и молодежи. И вот позиция Нины Александровны всегда это заботится. забота о детях, о подрастающем поколении, защита, борется с продажей детей за границу, борется за здоровье детей. Но дело в том, что вот вы поймите, ну, немножко история вопроса, как рождались эти теледебаты. Мы не законодатели, мы не задавали тон вопросам. То есть мы вынуждены были идти и играть по тем правилам, которые нам были предложены. Нам трудно было вклиниться в регламент. Нас очень жестко зарегламентировали и сказали, вы не можете превысить вот этого времени. Если вы превышаете это время, мы вас выключаем и ограничиваем, и вообще можем прервать трансляцию. Мы находимся сегодня, по сути дела, в информационной блокаде, что касается государственных средств массовой информации. Буквально крупицы доходят. А в предвыборный период, с тем, чтобы хотя бы, ну, хоть на чуть-чуть быть услышанным, мы были вынуждены согласиться с этими правилами. И поэтому далеко не все вопросы и не все темы, которые мы хотели бы осветить, они сегодня прозвучали. В том числе и вот эта важнейшая тема о детях, безусловно, о том, что у нас сегодня, во-первых, рождается очень мало детей, потому что это великая проблема, о том, что у нас сегодня дети подвержены всем социальным болезням, о которых вы говорите, и еще более того, что сегодня действительно в армию-то приходят больные дети, их сначала кормят, специально даже придумали такое время, там, с месяц-два, чтобы поставить их, что называется, на кормежку, откормить, довести до какого-то уровня, до физического, чтобы они, и потом только уже пустить их, допускать их до курса молодого бойца, и чтобы они вот как-то хоть и овладели вот этими своими военной специальностью. Безусловно, много очень тем и по социальным вопросам мы не смогли сегодня задеть, именно потому, что мы, ну, не мы здесь дирижировали, мы здесь были, что называется, на птичьих правах.
Спасибо большое. Эрнест Маскевичус, ведущий сегодняшних дебатов, видит отличие от предвыборной кампании 2003 года.
Сегодня все закончилось более-менее нормально, и даже участники вместе решили сфотографироваться, что довольно редко бывает после политических дискуссий. В результате пришли к такому удовлетворяющему обоих формату. Он отличается от того формата, в котором, скажем, проходили прошлые дебаты в 2003 году на выборах, которые мне довелось вести. На тех дебатах предполагались прямые вопросы участников друг другу. Здесь нет. Стороны решили, что для того, чтобы дискуссия была более осмысленной, наверное, не следует задавать друг другу прямые вопросы, потому что есть риск скатиться к вопросам, а не стыдно ли вам, доколе и сколько раз вы можете родину поменять. Зачастую такое происходит. Я так понял, что стороны вторыми дебатами остались довольны вот вторым раундом. Но там и тема была такая социально-экономическая политика, социально-экономическое развитие страны. Это то, что предполагает уже не столько крики, сколько более серьезные аргументы.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вот дело в том, что «Единая Россия», это вот ее, как говорится, члены-участники живут где-то за облаками. Вот сейчас вот Исаев, когда говорит, он говорит, что вот у нас там машины имеют, там мобильные телефоны. Ну и что? Ну, у нас машины имеют, они уже, как говорится, многие устаревшие. Это автомобильный хлам в основном, в принципе. Так что тут удивляться не надо. А то, что население в России вымирает, так это не секрет. И то, что говорят сейчас, рождаемость повысилась. Да где она там она повысилась? Там это, как говорится, ну, мизер какой-то. И вот дело в том, что дебаты надо как-то показывать в более удобное время по телевидению, чтобы как-то люди видели. И потом надо, чтобы они проходили в более острой форме, как бы именно вот был прямой эфир, можно было позвонить, как-то там вот задать вопросы.
Переадресую этот вопрос Анатолию Локтю, члену фракции КПРФ.
Ну, очень хорошее предложение, и более того, сама идея дебатов этих принадлежит все-таки нам, КПРФ. Вот из истории вопрос, позволю себе два слова сказать. Мы вызвали на дуэль «Единую Россию», мы предложили им провести дебаты публично по телевидению с тем, чтобы была возможность увидеть и оценить ответы и точку зрения на разные вопросы, аспекты нашей жизни, чтобы избиратель сам разобрался. собрался. Долго очень думали единороссы, и это их выбор. Они согласились. Они согласились, но предупредили. Мы будем разговаривать только с КПРФ, больше никого из участников мы не будем. Мы не хотим, чтобы это был открытый эфир, то есть чтобы телезрители, граждане, избиратели непосредственно имели возможность вмешаться в ход этих дебатов и задать свои вопросы. Именно они поставили условием то, что это не должны быть первые лица. Вообще-то обычно первые лица начинаются с поединщиков, как обычно. И первые лица — это руководители. Нет, именно они, видимо, не будучи уверенными, так сказать, в умении вести вот такие острые беседы, они предпочли спрятаться за своих полемистов, выдвинуть своих функционеров. Мы вынуждены были согласиться с этими условиями, хотя, подчеркиваю, идея изначальная была максимальная открытость, максимальная возможность участия в этом избирателе. Но мы вынуждены были с этим согласиться.
Слушай, москвичку Евгению Витальевну.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот я полагаю, что сегодняшняя передача и вчерашняя как-то перекликаются. У вас была ученый-социолог. Вот спасибо, что она сказала, что при советской власти были умные ученые. Это тоже смелость надо иметь. А когда я задавала свой вопрос о благородстве и порядочности, то мне как-то сказали так, что вроде вот я начиталась Дюма, да, и там и живу. Но я приведу вот два авторитета. Финкельштейн, знаете, есть такой историк, он давно живет в Германии. Он на первом правительстве перестроечников говорил, что в Европе капиталистическими государствами управляет, это я прям цитату, государственно мыслящие сословия, которые не мыслят в пользу только своего кармана. Это сегодняшние мысли, в пользу своего кармана. А второй колоссальный авторитет, это Петр Леонидович Капица писал письма Хрущеву о науке, что советская власть гораздо больше дает рабочее место оборудует для ученого, чем в капитализме, но сам ученый должен быть больше под контролем, потому что воспитание в советском власти ниже, и сегодня мы это видим, контроля нет.
Позволял ли регламент дебатов так глубоко удаляться в прошлое, слово Анатолию Локтю?
Регламент не позволял. Во-первых, очень жестко отводилось 3 минуты в ответ на каждый вопрос, и здесь возможности лягнуть мимоходом, вот это, конечно, наши оппоненты умеют. Лягнуть свое прошлое, плюнуть, значит, не раз звучали. А вот в советское время было плохо, а вот вы говорили, значит, а там, значит, вот пенсии были низкие, а вот были колхозники, жили и совхозники, это выражение не мое. Это выражение мое, это выражение депутата Исаева, он так выразился, я дословно просто его цитирую. Вот они жили плохо. Вот лягнуть это они могли. А вот ответить на это, конечно, развернуто, времени не было, возможности, регламент это не позволял, и здесь очень строго за этим ведущий следил, безусловно. Сам формат, видите, вот этой передачи, вот он прокомментировал, как сказал. То хорошо, что они друг другу вопрос не задают. Вот как раз, если бы мы имели возможность задавать друг другу вопросы, если бы мы имели возможность спросить друг друга точку зрения на ту или иную позицию, уточнить ее, остановиться на этом вопросе, я думаю, что остроты бы, безусловно, это прибавило, вот о чем наши радиослушатели сегодня говорят, и, конечно, это было бы полезнее, я думаю, для всех.
Депутат Виктор Тюлькин, первый секретарь ЦК РКРП, отчетливо ощутил симпатии телеведущего к «Единой России».
Когда речь идет о партии власти, то попробуй любой ведущий или любой телеканал не проявить хотя бы маленькой симпатии в эту сторону. Я думаю, что это им дороже выйдет. Поэтому в какой-то степени это не политическая ангажированность, а такой инстинкт самосохранения, что ли. Ну а с точки зрения вообще логики демократии, это, конечно, недопустимо, чтобы люди уклонялись от теледебатов, поскольку это главное выражение такого неуважения к избирателю. Я думаю, что правильно было бы за такие вещи снимать с выборов. Раз не можешь разговаривать с людьми, раз боишься, чего идешь на выборы. Пока потренируйся где-нибудь на заднем дворе, там тебе место.
Слушаем Владимир, радиослушатель из Подмосковья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня 2 вопроса. Один короткий. Это вот кто определил, что это на 224? Если вы знаете, быстренько ответьте, потому что ни первый, ни второй, ни другие каналы вообще доступны, как бы не позволяют всем смотреть эти дискуссии.
Ну, давайте сразу 2-й вопрос.
А 2-й вопрос, значит, такой. А вот я некоторые выдержки смотрел и вижу, что, в принципе, Единая Россия, она идет от того, что было, ничего не говоря о том, что будет. То есть программы какие-то сами моменты не освещают. Она все время апеллирует к тому, что было. То есть она не несет ответственность как бы за то, что уже за 8 лет она находится у власти. И вот в процессе этих дебатов, получается, как бы нет у сторон такой вот, ну, у тех, кто оппонирует «Единой России», такой как бы аналитик по каждому персоналю, кто как выступал, по каким вопросам, там, вот если берется тема, да, то есть нет такой аналитической работы, чтобы были более подготовлены с точки зрения фактического материала.
Слово на твои локти. Боится ли власти, Кремль, выпускать вас в прямой эфир общефедеральных телеканалов?
Да, безусловно, было несколько раз предложение. Предложение-то наше как раз заключалось в том, чтобы на центральных каналах телевидения показали, чтобы имели все возможность широко увидеть. И это определили не мы, это определила, безусловно, власть, формат передачи и по какому каналу она пойдет. По этому каналу, Вести 24, конечно, этот канал смотрят только специалисты, журналистки, ну, журналистское сообщество, ну, и ну, небольшое число телезрителей, скажем так, я не готов сказать, но небольшое, безусловно. То есть это не широкое. Круг. Это определила власть. То есть здесь определенные опасения, и не определенные, а совершенно конкретные. Мы несколько раз предлагали и более, так сказать, радикальные вещи, скажем, вести прямой репортаж с пленарного заседания во время назначения нового премьера. Почему Россия не должна видеть, о чем депутаты говорят, какие вопросы задают? Потому что в прямом эфире, в реальном времени посмотреть. Нет, следовал ответ, это невозможно, мы не можем указать. То есть тут боязнь, это очевидно совершенно. Что касается фактической подготовки, ну, можно говорить о недостатках в подготовке, они всегда есть, всегда, наверное, можно лучше, но еще раз хочу подчеркнуть, время-то немного дают. И, в общем-то, развернуть это каким-то образом, в общем-то, не всегда это удается. Спешишь там все время, хоть основную мысль донести, хоть сказать, успеть, что мы не за плоскую шкалу налогов, что мы за дифференцированную шкалу налогов, что мы за углубление, за улучшение пенсионной реформы, за то, чтобы пенсионеры получали больше, ну и так далее, так далее. Основную мысль донести, и это вот иногда не очень удается.
Слушаю вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У диссидентов в Советском Союзе была такая поговорка, что доказывать что-то машине, вот, машине, имеющей власть, да, это вообще-то бесполезно. А вопрос у меня такой, вот, гостю Владимира. Генерал Брусилов в Первую мировую войну из-за неудачного наступления, потеряв много солдат, он, застрелился. Каким нужно быть, негодяем, чтобы... теряя в мирное время по 2 миллиона и заменяя миллион приезжими, да, вот, гордиться этим.
Да, но напомню, что у нас в прямом эфире Анатолий Лок, член фракции КПРФ, один из участников сегодняшнего раунда теледебатов с партией власти. Генерал Брусилов как раз-то не застрелился, перешел на сторону советской власти потом и сотрудничал с ней первые годы. Слово Анатолию.
Да, генерал Брусилов не застрелился, была трагедия там с его сыном, но это другая совсем история. Но вот я понимаю, что сегодняшняя власть, она вот как-то старается не нести ответственность, и особенно меня поражает все время эта позиция партии, которая зовет себя партией власти.
Прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода», новости.
Коротко о главных новостях. Мосгорсуд отказался прекратить новое уголовное дело против Михаила Ходорковского об отмывании денежных средств. Как сообщила Радио Свобода, адвокат экс-главы ЮКОСа Карина Москаленко, защита указывала в жалобе на комплексное нарушение на стадии предварительного следствия. А в Москве задержан офицер ФСБ Юрий Гайдуков по подозрению в получении взятки в 1 000 000 евро. Московский гарнизонный военный суд выдал санкцию на его арест. В Назрани ОМОНовцы попытались разогнать стихийный митинг против похищения людей. ОМОНовцев, открывших стрельбу в воздух, участники митинга в ответ забросали камнями. Есть пострадавшие с обеих сторон. К месту столкновения подтягиваются дополнительные силы внутренних войск. В первую предвыборную тройку партии «Союз правых сил» будет выдвинута известный литератор Мариетта Чудакова. В Нижнем Новгороде на 7 лет лишения свободы осужден контрактник Максим Головин, избивший до смерти солдата-срочника Дмитрия Ёлкина. Москва и Вашингтон не смогли сблизить позиции по проблеме противоракетной обороны, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Кисляк. В Бейруте жертвой теракта стал член парламента Ливана, известный противник Сирии. Вместе с депутатом при взрыве погибли еще 7 человек, 20 ранены. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал Израиль пересмотреть решение об объявлении враждебной территории сектора Газа, где правит группировка Хамас. Госсекретарь США Кондолиза Райс, наоборот, поддержала Израиль, добавив, однако, что Соединенные Штаты не оставят на произвол судьбы ни в чем не повинных простых палестинцев. Переговоры международных посредников с представителями Сербии и Косово в очередной раз завершились безрезультатно. Польша заблокировала предложение ввести в странах Европейского Союза день против смертной казни.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что у нас на прямой телефонной связи Анатолий Лока, член фракции КПРФ, зампредседателя Думского комитета по собственности, один из участников сегодняшней полемики с партией власти в ходе теледебатов в прямом эфире телеканала «Вести-24». Другая участница сегодняшних теледебатов, Нина Останина, замглавы Думского комитета по делам женщин, семьи и детей, привела сегодня образные примеры.
Одна бабушка пришла в поликлинику и просит провести ее к врачу ухо-глаз. Бабушки говорят, что такого специалиста вообще не существует. Зачем нужен? Бабушка говорит, я не вижу того, что слышу. Я слышу постоянно. Доходы повышаются, а пенсия не остается прежней. Такое впечатление, что наших коллег поразила болезнь какая-то политическая кашпировщина. Неужели вы и сами верите в то, что действительно люди стали жить лучше? Все люди стали жить лучше. Если посмотреть статистику, обратиться к статистике, только официальная правительственная цифра говорит о том, что у нас 15% населения живут за чертой бедности.
Слушаем вопрос москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Сначала небольшая ремарка. Застрелился генерал Самсонов после трагедии в Мазурских озерах. А теперь, значит, вопрос. Французский, значит, посол Палеолог, он был послом в России, понаблюдав то, что происходит в Санкт-Петербурге в 16 году, записал в своем дневнике, что или законы истории перестали действовать, или Россия на грани революции. Так вот, не кажется ли вам, что или законы истории перестали действовать, или теперешняя Россия медленно, но верно движется к государственной катастрофе при содействии коллективного Распутина «Единой России»? Благодарю вас.
Да, слово Анатолию Локтю.
Да, серьезное предсказание. Я согласен в том, что вообще-то говоря, никакие социальные механизмы, они не действуют на сегодняшний день. Вся наша экономика и вся наша стабильность, она держится, что называется, на волоске. Вот на нефтегазовой вот этой вот игле. Россия прочно очень села на эту иглу. И вот сегодня, кстати, в теме теледебатов прозвучало, что у нас ресурсы бесконечны, и что мы можем сколько угодно эту нефть качать. Да нет же, это не так. Все это конечно, все это рано или поздно кончится. И как только это окончится, вот это, видимо, благополучие лопнет, вот тут-то, видимо, наступит взрыв. И могут последовать очень серьезные социальные катаклизмы. В этом отношении я абсолютно согласен. Вы знаете, я накануне вернулся из Новосибирской области, был в глухом селе, где проходит банкротство акционерного общества, бывшего совхоза. И вот если бы в этой аудитории селян пришел вот с такими речами Андрей Исаев, я думаю, он бы его просто там разорвали.
Депутат Мосгордумы от фракции КПРФ Сергей Никитин, председатель Комитета защиты прав горожан, осторожно относится к идее теледебатов.
Проведение дебатов между Единой Россией и КПРФ – это элемент попытки раскрутить дальше Единую Россию, особенно с учетом того, что Справедливая Россия начинает критику Единой России. А когда милые тешатся, то бывают семейные скандалы. В связи с этим организация дебатов между КПРФ и Единой Россией и публичное исключение возможности дебатов Единой России и Справедливой России говорит о том, что Единая Россия, в общем-то, обеспокоена усилением Справедливой России и попыткой ее отнять голоса у единороссов. Думаю, вот в этом смысл этих дебатов. Нам же, коммунистам, они весьма полезны, поскольку это один из способов донесения нашей позиции до избирателя, то, чего раньше не было, и поэтому мы всегда будем идти на подобные публичные слушания.
Ильича.
Алло.
Добрый вечер.
Алло, здравствуйте. Вот я хотел бы спросить депутата, вот есть ли упитанный и буржуазный Исаев из «Единой России» такой умный и убежденный борец за социальное благополучие народа, то почему бы коммунистам не спросить его, как мог бы он прожить на 2500 в месяц с минусом за ЖКХ, как живут 30 миллионов пенсионеров в России? Спасибо.
Ой, спрашивали не раз, у нас давние политические и полемические счеты с этим депутатом, мы оппоненты давние с ним, безусловно, он за словом в карман не полезет, и, в общем, он один из тех, кто из любой ситуации, что называется, вывернется и найдет аргументацию. Вообще говоря, конечно, вот нету серьезных аргументов у партии власти отвечать на подобные вопросы, нету. Как только вот эквилибристика цифрами и из макроэкономики, ну вот и серии находится, то только одно сказать. Ну телефоны сотовых много, ну вот этих подержанных иномарок сегодня они создают пробки на дорогах, это вот якобы видимое благополучие. Вот что они, собственно, могут на это сказать. Больше-то, собственно, ей говорить-то нечего.
Слушаем вопрос москвички Фаины Борисовны.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Хочу сказать, вот, что партия «Единая Россия», которая выдвигает вот на участие в дебатах таких людей, как Исаев, например, там, допустим, Володин, вот, который часто выступает тоже в различных программах, просто создают самое жуткое впечатление. Это люди, которые вообще не умеют общаться, разговаривать с оппонентами, вечно какие-то сумасшедшие, вытращенные глаза, там чуть ли не слюни брызжут изо рта, ор, крик, перебивают всех оппонентов. С интеллектуалами они вообще не могли бы и слова сказать, там, типа Григория Явлинского, если бы он выступал с ними в дебатах. Вот. И я хочу сказать, что самое негативное впечатление для партии «Единая Россия» они могут только принести ей самое негативное впечатление, потому что кажется, что иногда они могут ударить оппонентов, и им за это ничего не будет.
Ощущалось ли вот желание организаторов теледебатов отсечь непримиримую оппозицию слова Анатолия Локтя?
Понимаете, вообще говоря, вот такое поведение, конечно, это прежде всего вопрос внутренней культуры, умение говорить, умение слушать оппонента. Вот партия «Единая Россия», она вообще ввела такое правило в Государственной Думе, и у нас в России, создав политическую монополию, не слушать оппонента совершенно. Я прав, потому что мы сильнее, потому что нас большинство. Вот такая аргументация, мы ее слышали не раз. И наши телерадиослушатели, когда за редким исключением имеют возможность увидеть вот такую полемику и такую аргументацию, ну, их вот удивляет такая логика. А мы, видимо, уже к этому привыкли. Такие правила, они задали такие правила, и, в общем-то, ну, наиболее талантливые такие, в кавычках, из них, они развивают эти правила, они ведут себя в соответствии с этими правилами.
Депутат Олег Денисов, замглавы Думского комитета по образованию и науке, член фракции «Справедливая Россия», призывает к равенству всех участников теледебатов.
Безусловно, публичные дебаты являются одним из важнейших политических событий в избирательной кампании. И, на мой взгляд, это объясняется тем, что основная задача политических партий – донести все-таки свою платформу, свою идеологию до рядовых избирателей. И поэтому именно в таком очном противостоянии наиболее ярко обозначаются те или иные особенности избирательных программ. В подготовительный период был запущен механизм создания так называемой народной программы, то есть сбора наказа избирателей по законодательной деятельности, по повестке дня следующей 5-й Государственной Думы. И, безусловно, «Справедливая Россия» есть что представить на суд наших избирателей и на суд наших граждан.
Слушаю москвича Николая.
Доброй ночи. Я хотел бы сказать, что коммунисты потеряли страну, и это самый главный аргумент, что они не могли ни сохранить, ни перестроиться, никакой пластики, никакого разумения. И, в общем-то, перспективы у них и сейчас небольшие. Ну, а «Единая Россия» – это, в общем-то, последователи коммунистов, и они идут по их пути. И у нас какую партию ни создай, она КПСС пахнет.
Как вы считаете, не ведут ли вот ваши теледебаты с партией власти, не играют ли они на руку нарождающейся справедливой России?
Ну, о справедливой России я не знаю. Мы выступаем сегодня за демократию. Мы за то, чтобы самые широкие политические круги имели возможность дебатировать и выступать, чтобы избиратель сам имел возможность выбрать в пользу ту или иной избирательной программы. Вы знаете, я вот принимаю вот в некоторой степени упреки, сказанные нашим радиослушателям. Разрушение Советского Союза, прежде всего, это трагедия всех нас. Давайте так, вот если мы это осознаем, тогда мы действительно имеем действительно какую-то перспективу на будущее. Вот это первое. Второе. Когда сформировалось, прошли выборы в 4-ю Государственную Думу, я ни от кого бы то ни было, от именно от либеральных кругов, от правых услышал все. Последняя надежда демократии в России остались коммунисты. Это действительно так. И может быть даже есть своя логика в том, что сегодня эти дебаты проходят между двумя силами. Что перчатку бросили единороссам именно коммунисты, и вот они пытаются отстаивать в этих очень неравных условиях позиции демократии, справедливости, ну, с надеждой на лучшее будущее для Российской Федерации. Но такова данность на сегодняшний день.
Писатель Эдуард Лимонов, сопредседатель движения «Другая Россия», иронично воспринял произошедшее.
Между «Единой Россией» и коммунистами дебаты как мертвому припарку. Они все участвуют в выборах дрессированных, да, это дрессированные партии. Какой смысл, о чем они могут дебатировать? Непонятно мне совершенно. Я отношусь с некоторым отвращением ко всему, к этому могу точно сказать. А дебатов у нас в России нет, и они не могут быть, хотя я, например, готов дебатировать с политиками. Но я, господин Грызлова, политиком не считаю совершенно. Если бы я встретился с господином Зюгановым, я постарался бы его публично вытащить на свет Божий, и пускай бы он признался, почему они сидят 13 лет в Думе и ничего совершенно не сделали для так называемых трудящихся. Постарался обнажить и коллаборационистскую суть господина Зюганова. А что касается вот Грызлова или даже Миронова, я с этими служащими, лакеями вообще не стал бы говорить. Они не являются политиками, они назначенцы на должности партийные.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаю вопрос радиослушателя Валерия.
Алло.
Да-да, вам слово.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Во-первых, я хотел гостю сказать, чтобы он меньше говорил о регламенте, потому что он совершенно у радиослушателей отнимает время. Это все понятно. И второй вопрос. Второй вопрос, я думаю, как-то из двух частей составит. Вот это стабилизационный фонд. Значит, чьи это деньги? Вот в чем вопрос.
Ну, вряд ли депутат от оппозиции может отвечать за расходование стабилизационного фонда. Слово Анатолию Локтю.
Во-первых, я должен ответить Лимонову. Уж чем можно упрекнуть Зюганова, нашу партию, но только не в коллаборационизме. Вот в сотрудничестве с иностранными какими-то структурами, но были желающие многие, но это никто этого не доказал и никогда не докажет. А мы же, в свою очередь, много раз становились на защиту лимоновцев, и лично вот того человека, который сейчас звонил и говорил, я лично в этом тоже принимал участие. Это к слову сказать. Что касается стабилизационного фонда, ну давайте так, это наше достояние. Это наше достояние, это достояние будущих детей, это проданные наши с вами ресурсы, невозобновляемые ресурсы. И поэтому мы имеем полное право спрашивать за них, как этот стабилизационный фонд используется, куда он идет. Прозрачности в этом вопросе нет. Вот как бы сегодня не выступали на этих теледебатах, как бы цифры не называли, прозрачности, еще раз подчеркну, разделили этот фонд на две части, но, как сказал опять же Олег Николаевич Смолин, хрен редьки не слаще. Природа от этого, вот этого фонда, она не изменилась. Все равно это лежит в загашнике, все равно это недоступно для использования его вот по основным направлениям, злободневным направлениям у нас в стране, в экономике и социальной политике.
Слушаю москвича Георгия.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Господин гость, простите, я не знаю, как вас встречать.
Анатолий Евгеньевич.
Анатолий Евгеньевич, политическая партия рождается социальной средой. У нас социальных слоев нет, они уничтожены. А господин Зюганов,
является политическим муляжом, или Монопотом прав. У нас нет политических партий, у нас нет среднего бизнеса, у нас нет рабочего класса, у нас нет интеллигенции, которая доказала, что ее нет сейчас.
Какие социальные слои сейчас, по-вашему, представляет КПРФ, слово Анатолию Локтю?
Ну, КПРФ всегда основывалась, во-первых, на выражала интересы трудящихся, это было, есть и будет. И пока есть страна, пока есть коллективный труд, эти трудящиеся, они существуют. Да, у нас потеряны крупные предприятия на какой-то момент, и действительно показалось рассеянным рабочий класс. Но он сегодня все больше и больше о себе заявляет. Но достаточно обратить внимание, просто обращая на факт недавний, это забастовки и рабочее движение на Волжском заводе, на АвтоВАЗе. Вот, это разве не пример классовой борьбы, это не пример непосредственно класс. Поэтому здесь мы социальную эту подпорку мы чувствуем, и ну, спорить с объективной реальностью, ну, тут бесполезно, мне кажется. Ну, а с эпитетами, ну, эпитеты, ладно, это уж пусть на совести каждого, каждый как думает.
Слушаем радиослушателя Ивана Яковлевича из Ленинградской области.
Здравствуйте, Владимир Александрович. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Владимир Александрович, я хочу задать Евгению Александровичу, ну, это вопрос к коммунисту. Вот он коммунист. Но коммунисты предали Россию всю. Ведь коммунисты изначально начали, даже вот уже при Ельцине, Зюганов поздравил, сам выиграл в выборах и поздравил Ельцина, Ельцин отдал свои голоса. Народ не верит ни одной партии. Это не партии, это предатели народа.
Я никого не предавал, хочу сказать. Я член партии с 84 года, вступил в советскую армию, работал все время честно, восстанавливал партию, партийную организацию, областную в городе Новосибирске, Новосибирскую областную организацию. Все время старался работать. Дело в том, что, понимаете, вы можете не верить партии ни одной, это пожалуйста. Но если вы хотите, чтобы ваши корпоративные интересы, общие интересы кто-то защищал, то лучше партии, вот лучше, чем объединиться в партию, инструмента, да, ну, не придумано. Это вот сегодня такая реальность. Если кто-то дальше придумает что-то лучше, какой-то инструмент по защите вот общих интересов, ну, значит, хорошо. На сегодняшний день только возможность создать партию, объединиться в эту партию с тем, чтобы отстаивать свои коллективные интересы. Ну, а так можно проклинать всех, конечно. Ну, и быть все время в одиночестве, и быть битым. Один в поле не воин.
Слушай, москвича Михаила.
Товарищи и господа, доброй ночи.
Здравствуйте.
Знаете, по-моему, любые дебаты – это своего рода моделирование будущего. Если две стороны могут представить себе какие-то аргументы, это означает, они представляют, что они будут делать. Что будет, если произойдут какие-то трудности. И то, что наша ведущая партия этого боится, это означает, что она никаким неожиданностям совершенно не готова. Ну, в общем-то, все, что я хотел сказать. Спасибо.
Хорошая мысль очень, Владимир, очень хорошая мысль, в общем-то. Действительно, я просто хотел сказать, что когда ты уходишь от прямого диалога со своими избирателями, когда ты боишься дебатировать с оппозицией, действительно, ты уходишь от реалий. Ты помещаешься, что называется, закрываешься в определенную скорлупу и все больше и больше отрываешься от жизни. И вот то, что сказал радиослушатель, ну, полностью вот соответствует моему пониманию ситуации.
Политолог Валерий Хомяков, генеральный директор Совета по национальной стратегии, не отдает лавров победителя в сегодняшних дебатах ни одной из сторон.
Сам факт того, что «Единая Россия» только с коммунистами устраивает дебаты, говорит о том, что она признает Компартию как партию, которая соответствует всем критериям, всему набору, который предъявляется к партии. Там есть идеология, есть персонификация этой идеологии в лице Зюганова, который в данном случае является наследником и Сталина, и Ленина, и Карла Маркса. Есть разветвленная и давно сформировавшаяся структура. То есть победителя два. На самом деле речь идет не о содержании этих дебатов, а о том, что «Единая Россия» более ни с кем не собирается дискутировать. Поэтому думаю, что сами дебаты, безусловно, заслуживают интереса, и тем самым у КПРФ, безусловно, шансы повышаются. Я откровенно могу заявить, что КПРФ вполне достойно второй ступеньки пьедестала почета на думских выборах.
Слушаем вопрос из Брянской области от радиослушателя Николая.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Значит, Анатолий Евгеньевич, так я правильно?
Правильно.
В Вопрос у меня такой. Анатолий Евгеньевич, вы, конечно, КПРФшники, нуждаетесь в поддержке избирателей. Так вот, с какими другими коммунистическими партиями вы пытались или пытаетесь заключить какие-то соглашения, может быть, на правах какой-то взаимной выгоды, но ведь мы же с вами товарищи, хоть я и не в КПРФ, я в ВКПБ.
Спасибо большое радиослушателям за поддержку и вот за такую моральную поддержку. Мы очень нуждаемся вот в этих теплых словах. Это очень много для нас значит. Мы на самом деле сегодня стараемся объединить самые широкие круги, в том числе всех общественных и политических организаций. У нас работает наша фракция, вот Виктор Тюлькин, он выступал сегодня, фрагмент был его выступления, это мой товарищ по фракции, вместе работаем, хотя он из РКРП. У нас работает Харитонов Николай Михайлович, который, в общем-то, долгое время являлся лидером аграрной партии у нас в Новосибирской области, в общем-то, известный такой аграрий, он работает в нашей фракции, дальше мы пойдем на выборы вместе. Мы открыты для всех, мы говорим сегодня о том, что надо объединять наши возможности, потому что сила только в объединении, в единении, и здесь мы открыты для диалога со всеми, буквально. Место есть для всех, вот ряд он большой очень, фронт этот очень большой, места рядом очень много.
Слушаем вопрос из Подмосковья от радиослушателя Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня короткая ремарка и вопрос. Значит, сейчас в лидеры вышли, как я понимаю, 4 партии. Значит, 3 буржуазных и 1, значит, КПРФ. Поэтому, когда я услышал сейчас замечание господина Лимонова, который называет себя человеком левой ориентации, о том, что он готов, значит, там разоблачить реакционную сущность Зюганова, так это с этой задачей прекрасно справляется Жириновский. Уже много лет. Он, в общем, это его амплуа, главное, его роль в Госдуме. Так что зачем же господину Лимонову себя утруждать такой задачей? А теперь у меня вопрос. Вопрос к представителю КПРФ. Как вы знаете, в народе уже давно говорят о том, просто недоумевают очень многие, я сам тоже, почему это наши деньги, которые мы, страна зарабатывает, работают где-то там, вложены в американские бумаги, работают на американскую экономику. И никто из министров, из правящего класса не вышел по телевизору и не объяснил народу, чтобы, пресечь эти слухи. Просто объяснить, вы не понимаете, дескать, в это нужно потому-то и потому-то. Я этого не слышал. Не можете ли вы в своих дебатах очередных с «Единой Россией» просто потребовать от них ответа, чтобы они прямо сказали «почему».
Да, может быть, вы ожидаете отставки экономического блока правительства Фродкова. Слово Анатолию Локтю.
Вы знаете, мы не раз задавали этот вопрос, на протяжении работы 4-го созыва Государственной Думы, вот этот вопрос, почему эти деньги уходят на Запад, почему они там размещаются, и что это за так называемая стерилизация, такой термин придуман и употребляется. Мы стерилизуем, говорит министр Кудрин, вот эту денежную массу, чтобы не было гиперинфляции, чтобы не развить инфляцию у нас в стране. Вот единственный ответ на все. На самом деле вопрос о стабилизационном фонде, он звучит постоянно, и был центральным стержнем сегодняшних дебатов. Мои товарищи Олег Смолина, Нина Александровна Останина очень много этому времени посвятили в этих дебатах и говорили. Но все как об стенку горох. И, в общем-то, здесь непрошибаемая совершенно позиция. Мы правы, потому что нас большинство. Мы правы, потому что мы правы.
Слушаю москвича Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Знаете, в недавние времена везде искали руку Москвы. Сейчас везде ищут руку Кремля. И вот у меня такое ощущение, что это очень смешно. И идет от какой-то импотенции вот этих всех партий, которые, чтобы себя оправдать, они говорят, эта рука Кремля, она нам мешает. Как вы считаете?
Вы знаете,
Вы знаете, у нас такой проблемы нет. Вот подобные проблемы, они существуют у тех партий, которые созданы сверху по принципу. Но я к таким партиям отношусь, я не собираюсь никого обижать. Это я к таким партиям отношу и Единую Россию, и Справедливую Россию. Но то, что они созданы в администрации президента, ну это очевидно. Это показывали средства массовой информации. Наша структура КПРФ, она, это партия создана снизу. Нравится вам идеология или не нравится, разделяете вы наши взгляды или не разделяете, но люди собрались сами и создали вот эту общественную, политическую и затем организацию для того, чтобы защищать свои интересы, для того, чтобы защищать, отстаивать свою идеологию. И у нас этой проблемы нет, нами управлять никто не может. Мы строимся на известных принципах, принципах демократического централизма, вырабатываем свои решения в соответствии со своей программой, по нашему уставу, поэтому нами управлять сложно. А рука Кремля, это больше касается тех, кто организован оттуда, в администрации президента.
Слушаем, Валерий Аркадьевич, радиослушатель из Подмосковья.
Спасибо. Я единственное, что хочу сказать, чтобы до выборов быть очень осторожным. Не дай бог, какой-нибудь будет кошачий выверт, чтобы не тормознули. Спасибо.
Давайте, подводя итог нашей дискуссии, напомню, что у нас на прямой связи Анатолий Локоть, член сегодняшних, участник сегодняшних дебатов в партии власти. Какие выводы для себя выносит оппозиция из этих дебатов? Может быть, как-то освежить повестку дня предстоящих съездов? Вам слово.
Вы знаете, 22 числа, в субботу, состоится наш съезд, где будет приниматься предвыборная программа и окончательный список нашей партии на предстоящих выборах. И, безусловно, для нас эти дебаты и обсуждение, вот больше даже не сами дебаты, а обсуждение вот такое с людьми, с нашими избирателями, это очень полезно, это очень важно. Каждое высказывание, оно служит для нашего анализа. Я думаю, на съезде прозвучат ссылки на реакцию избирателей на наши дебаты. Я хотел бы в заключительном слове сказать, что там присутствовало еще одно лицо, еще один институт государственной власти, это представитель Центральной избирательной комиссии. Вот когда ему предоставили слово подвести итоги, его выступление весьма своеобразно прозвучало. Он дал такую характеристику. Он начал говорить о том, что да, дебаты это правильно, дебаты это хорошо, ему нравится такая форма. Он сказал, что вот оппонирующая нам сторона, то есть сторона Единой России, была более убедительна, что мы декларативны, что мы популисты, и что он свои предпочтения относит именно Единой России. Было очень странно слышать от представителя официальной власти, а ЦИК, согласитесь, это все-таки вот институт власти, тот, который организовывает выборы, тот, который должен соблюдать хоть какой-то, ну, нейтралитет в соответствии с Конституцией и законодательством. Вот такие, настолько это диссонансом звучало, что даже Эрнест Маскевич был вынужден спросить, вы выражаете свою личную позицию, гражданскую позицию?
Спасибо, но на Радио Свобода звучала программа «Грани времени».
Ваше Высочество, скажите, как представитель династии Романовых, что сейчас больше всего нужно России? Просвещенный монарх, сильная рука или, может быть, демократия?
Я ни слова никогда не скажу, потому что это политика, а это дело русского народа.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».